Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзин у микрофона. И сегодня, в это воскресенье, для честного открытого разговора «Без дураков» я пригласил в студию Сергея Бабурина. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ректор или руководитель политической партии? Какая ипостась для вас дороже? Потому что вы, собственно, академическую деятельность политической так, в общем, межевали достаточно интенсивно в последние годы.
Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что...
И как, то, и другое как, настолько как? Близко к сердцу.
Я в 90-м году пришел впервые в депутаты с поста декана юридического факультета Омского университета.
Кстати, и напомню, я не в 89-м вас не зарегистрировали. Вы первый, кто не был включен, но один из первых.
Ну, я был отсеян да. на окружном предвыборном собрании.
Вам
сейчас
не привыкать.
Не помнят.
Вам
ну,
не привыкать за последнее время.
Конечно,
это тоже, наверное,
конечно.
Было со многими происходит.
Поэтому для меня работа в ВУЗе – это та моя жизнь, которой я все время занимаюсь, и одновременно с 90-го года, а точнее, может быть, с 90-м я стал депутатом, а политиком я себя осознал все-таки, когда оказался в октябре 93-го года на тюремных нарах и задал себе вопрос, жалею я или нет, что стал оппонентом Ельцину. И тогда я себе сказал, что я не жалею, и если мне доведется выйти из этой камеры, то я буду заниматься политикой. Поэтому я обречен, я связан своим словом.
Отходим от любых схем. Сейчас тоже вот буквально недавно на днях забирали молодых и не очень молодых людей, которые отличились на площадях. У них есть шансы стать реальными политиками?
Вы знаете, очень многое зависит от случайности. Или не случайности выбора человека. Если он испугается и решит уйти в частную жизнь, не надо его осуждать, надо его просто понять, ну, такой его выбор. Но я особо, конечно, уважаю тех, кто имеет свой стержень. Даже если это не совсем те взгляды, которые я разделяю, но если человек убежден и свои убеждения отстаивает, я всегда... уважительно к нему отношусь.
Давайте конкретно. Навальный, Удальцов, Яшин. Собчак немножко в стороне, понятно.
Одна из причин, допустим, претензий ко мне, это то, что я ходил на Болотную площадь в декабре 2011 года.
Кто предъявляет вам такие претензии?
Ну, скажем так, проблемы у университета возникли ведь в основном из-за ректора. Так сложилось, что когда 8 ноября ректоров так называемых полуэффективных вузов вызвали в министерство, и нам объяснили в течение 3 минут, что если ваши студенты в ноябре-декабре окажутся на каких-то площадях и будут участвовать в уличных манифестациях, то, значит, вы не управляете вузом, и, соответственно, будут делаться выводы о вашей работе.
Вы решили возглавить это движение и вышли впереди студентов.
Я просто был вынужден задать вопрос заместителю министра, который нас информировал. Говорю, правильно ли я понимаю, что я вот как ректор не привлекал студентов к тому русскому маршу, который я проводил как председатель Российского общенародного союза, а на будущее, значит, мне нужно весь университет принудить пойти на русский марш, чтобы продемонстрировать, что я управляю университетом. Так? Ну, он ушел от ответа, сказал, что он сказал только то, что ему поручили сказать.
Ну, я надеюсь, не все ваши студенты члены Российского общенародного союза.
Вы знаете, очень немного, потому что я не занимаюсь политической деятельностью в ВУЗе. И более того, когда я пришел, я, собрав студенческий актив, сказал, что ваши политические взгляды – ваше личное дело. Вы можете работать с любой политической партией, исходя из ваших убеждений. Но отсутствие у вас политических взглядов – это мое личное дело, как руководителя, потому что у нас не должно быть людей, равнодушных к будущему Родины. Вот эту позицию я 10 лет как ректор придерживаюсь. Поэтому у меня есть и преподаватели, и студенты, члены различных партий. Поэтому у нас в университете выступают политики из Коммунистической партии, из Справедливой России, из Яблока, из Единой России. Ну, через 10 лет после начала моей работы даже Жириновский выступил.
Хорошо, давайте в вашу политическую ипостась. Партия это зарегистрирована, Российская освободительная
Союз. Зарегистрирована.
На основании вот тех послаблений, которые были дарованы нам Грышем.
Я бы сказал, мы возобновили свой партийный статус, потому что Российский общенародный союз, как организация общественно-политическая, ведь существует уже 20 лет. Мы были движением, потом партией, потом опять движением, сейчас опять партия.
На что вы рассчитываете? На государственное финансирование как партии в рамках общего отношения, как бы законодательства, либо на какие-то реальные успехи?
Если без дураков, то мы были настолько все удручены парламентскими выборами 2011 года, тем, что партии, прошедшие в парламент, представляют из себя такой слаженный оркестр, оформляющих сегодняшнюю власть, что мы сказали, нет, задолго до выступления Медведева как президента, мы сказали, мы будем восстанавливать свою партийную ипостась, потому что мы хотим излагать свои взгляды и говорить людям, что есть и другие варианты, кроме как быть придворной партией или партией при власти.
На что существует ваша партия там? Государственное финансирование проводится в рамках программы?
Нет, у нас, конечно, основные средства – это средства или партийных взносов, или пожертвований единомышленников, потому что какого-то партийного дохода, там типа издательств или домов, где бы мы сдавали в аренду, у нас тоже нет. Поэтому, не скрою, это, конечно, серьезный вопрос, вот наш поиск средств на выборы.
Ну, а аппарат есть какой-то, который существует, и вот ровно на эти взносы он и существует.
Аппарат, к сожалению, исключительно небольшой. И здесь помогает то, что те члены нашей партии или сторонники, которые избираются депутатами разных уровней, берут на себя часть расходов общепартийных. И более того, иногда, вот, например, как в Воронеже, на издание газеты или еще где-то, то есть, так что мы вот выходим из положения, когда все берем снизу. Сверху. У нас нет своих олигархов, но нет.
Вопрос прямой. Естественно, программа «Без дураков». Человек, подписавшийся «Креол», прислал его. Вы русский националист или кто?
Хороший вопрос, потому что я уже много лет пытаюсь убедить российских граждан самых разных, что не надо бояться слова «националист». Я русский националист, не надо путать с шовинистом, потому что любовь к своей нации, вот что такое означает любого националиста. Националист и патриот, как правило, это синонимы во всем мире, кроме как у нас, и то, и другое слово делают ругательным. А вот шовинист – это ненависть к другим нациям, это разжигание конфликта. Вот с этим мы боролись и будем бороться.
Ну, шовинист – это просто какая-то крайняя степень национализма ведь.
Вот обычно.
Не националистическим шовинизм же, по сути, наверное, быть не может.
Вот гипертрофированное.
Нет, понятно, говорят о мужском, о женском шовинизме, но да, уже перенося это.
Ваши коллеги очень часто понятие национализм пытаются сделать пугающим, подменяя по содержанию как раз его шовинизмом. Говорят, видите, что такое русский? Это цивилизационная характеристика. Я вот вслед за своим давним соратником говорил и говорю, что вот когда князь Багратион говорил «мы русские офицеры», все ведь понимали, что он русский офицер, хотя и грузинский князь. И в этом отношении для русского человека важна именно привлекательность культуры, в которой живет. Это русский язык, это православная система культурных ценностей и нравственных ценностей. Почему я говорю, что не может быть русским патриотом, например, скинхед, потому что он нигилист по своему характеру. Не может быть фашист. Это вообще исключительно чужеродная ситуация, потому что это для нас, особенно тех, кто помнит историю 20 века без фальсификаций, не может быть дружбы или взаимопонимания с гитлеризмом. И прощения не может быть. Вот, а когда происходит подмена понятий, вы знаете, в чем-то вот я недавно был в сюрреалистической ситуации, когда получил награду от Российского императорского дома, орден святителя Николая в 2011 году, угу, фактически во знаменование моих, как они посчитали, заслуг по спасению Советского Союза в 91-м году.
То, что вы были одним из тех, кто проголосовал против Беловежских соглашений.
Да, я тогда
один
был
из семерых, кажется, да,
тот, кто выступил против ратификации, и при голосовании нас было вот 7 человек. Да.
Угу. Вы считаете, что русский марш удался в этом году?
Впервые собрались вместе патриоты, очень разные по характеру, вы сами понимаете, во всех движениях внутренняя борьба более жесткая, чем внешняя. Допустим, у демократов они между собой грызутся так, как не приведи Господь. Среди русских патриотических и национальных организаций ладу тоже не было. И то, что 99% собрались на русский марш, я был рад. То, что удалось обойтись без крайностей, то, что мы говорили, давайте преодолевать красно-белый конфликт, давайте преодолевать другие конфликты. Ну, я, может быть, высказал свою надежду на этом марше, если вы знаете, что я уверен, что этот марш 4 ноября должен быть не просто русским маршем, а маршем еще и народного единства, и возглавлять его должен, конечно, президент России.
А вы, кстати, какую-то организацию против Общероссийского национального фронта даже создали в прошлом году. Обиделись, что ли, на президента, что он...
Нет, нет, это какое-то недоразумение. Я всегда выступал за Народный фронт, но... Когда эту идею провозгласили на базе
«Единой Державный России, союз России», во, нашел. Как раз писали о том, что Державный союз России – это ваша организация.
Да. Это, нет, это немножко другое, потому что когда мы стали приближаться к президентским выборам, то мы провозгласили, давайте объединять все патриотические силы, чтобы, дай бог, выдвинуть единого кандидата. И предложили действительно создать такой фронт, именно фронт. Потому что мы не испугались, что уже используют это название. Но этот фронт должен быть национально-державным. Державный союз, о котором вы говорите, это другая организация, которая также входила, или вначале вот мы как бы посчитали, что входила в такой фронт. И ваши коллеги как раз ёрничали, что возникло два фронта, один против другого.
На самом деле не так. Они рядышком стояли.
Нет, ну, извините, да, у нас не тот потенциал, прежде всего, экономический, чтобы укрепить был эту организацию. И к тому же действующие в тот момент политические партии все аккуратно уклонились от того, чтобы сотрудничать.
Об уклонистах спрошу еще по поводу русского марша. Алексей Навальный собирался принять в нем участие, как раньше участвовал, но в этом году заранее предупредил, что участвовать не будет. Почему, как вы думаете?
Трудно сказать, но если без недомолвок, то я в чем-то был даже доволен, потому что если бы мы провели вот так, как мы его провели, то очень у многих было бы искушение заявить, что это заслуга Навального, что только на Навального народ и собрался. Нет, русские патриоты собрались и без Навального. И в этом отношении мы как раз во многом, разделяя общие требования честных выборов, требования наказания коррупционеров, искоренения коррупции, фальсификации в нашей жизни, во многом расходимся с лидерами вот этой болотной, потому что, ну извините, я слишком хорошо знаю, что такое Касьянов, Немцов там или кто-то еще.
Вот еще вопрос тогда в вашем отношении к Координационному совету. И мало того, что дружно маршировали и на Болотной, и по другим площадям и улицам Москвы, так еще и в одном Координационном совете, как многие считают, совершенно необъединимые силы.
Знаете, я не очень слежу за работой Координационного совета.
Вы не принимали никакого участия.
Хотя я рад, что он существует. Российский общенародный союз там не представлен.
И на подготовительных стадиях тоже не
и
принимали
не
участие.
И не был представлен.
И не были. И не будете, насколько я понимаю, в
неисповедимы пути Господни.
Время.
Потому что может быть, я за единение общественных сил во имя общих интересов
Тогда не могу не спросить о союзниках, соответственно, вашей партии. Если, тем более, как нам намекнул президент, он рассмотрит вопрос об объединении в блоке. Ну, что естественно, учитывая, что партии достаточно слабы, разрознены и
знаете,
не могут конкурировать с
Единой Россией. Я прекрасно понимаю, что большинство вновь созданных партий – это искусственно запущенные в среду общества фантомы той же власти, которые должны дробить левых, дробить патриотов, дробить националистов, консерваторов и распылять общественное внимание. Но не надо этого бояться. Не надо этого бояться, если выборы будут честные, а тут у меня по-прежнему остается большой вопрос, то избиратель найдется, кого голосовать в бюллетене. Проблема в том, что большинство граждан России не верят в выборы вообще. И 10-15% явка – это уже реальность наших дней. А где же остальные 80%? А это вот те, которые говорят, опять нарисуют итоги.
Так
опять
вот, все можно сказать, что власть, она теоретически лежит, и нужен лидер, нужен человек, нужна партия, которая пропишет программу, которая поднимет и выведет этих людей, в первую очередь даже, бог с ними, с площадями и улицами, к избирательным участкам.
А вот опасность-то ведь не в этом. Если бы люди в знак протеста шли к избирательным участкам, это было бы панацеей для выхода из кризиса. Большинство склоняется экспертов, прежде всего, к тому, что люди, когда жареный петух клюнет, пойдут не к избирательным участкам. Они пойдут брать вилы и победят те, в тот момент возникшие, может быть, из ниоткуда, уличные лидеры, которые скажут им, кого громить в первую очередь. Вот что страшно. Вот чего власть должна больше всего опасаться, когда она сегодня пытается уничтожать оппозиционные партии, оппозиционные силы. Вот эта иллюзия, что все под контролем, она уже развеялась. Ну так давайте мы поймем, что внешние угрозы, те силы, которые разрушили Советский Союз сегодня, чтобы спасти свои экономики, будут новую волну уничтожения обрушивать на нашу страну. И вот перед этими внешними угрозами как раз общество должно консолидироваться и вокруг национальной идеи, вокруг чего еще?
Ну, разные идеи предлагаются, ищутся разные идеи, в том числе, ну, национальная, религиозная идея, по ней тоже достаточно сложно объединить.
Я хочу сказать, что национальная – это не означает этническая, а национальная – это как смысл существования народа, куда входит все, куда входит и культура, и духовность, и образование, и даже возрождение экономики, но своей экономики, а не только своего потребительского рынка, где нужно будет реализовывать китайские товары или откуда нужно будет выкачивать энергоресурсы для обеспечения других стран.
Все равно с трудом вижу национальную идею общую для россиян, для русских и, скажем, для татар. То есть Иван Грозный брал Казань или
вот
не брал?
Вами,
кто будет
вами,
героем
в
Казани и кто останется
разных,
героем
на разных
в Москве?
Языках, потому что... А извините, а вы знаете, что Козьма Минин – это крещеный татарин? А вот спешу вас обрадовать.
Возможно.
А вот спешу вас...
Пушкин этнический эфиоп, если смотреть, это тоже...
Совершенно точно.
Не вопрос.
Багратионов вы вспоминали. Поэтому вопрос не в этническом происхождении.
Вопрос в национальных героях. Смотрите, даже в Америке, на севере и юге совершенно разные герои, несмотря на то, что война-то всего 150
лет назад была. Тем не менее, внешняя политика США – это внешняя политика всего конгломерата этих стран, а не севера или юга. И вот для нас важно, чтобы в России в качестве национальной идеи возобладала, да, христианские ценности и идея, прежде всего, достойной жизни по совести. Это сверхзадача. Это, извините, действительно суть русской идеи, как ее не ретушируй. И сюда этнические характеристики не укладываются. А если мы это говорим, мы требуем достойной жизни не только от человека, но и от чиновников. От главы государства, от премьера, от депутатов, от всех. А если они не могут обеспечить, чтобы не воровали, не разрушали, чтобы не тащили к обнищанию, ну тогда менять надо тех, кто не может это обеспечить.
Ну ладно, не буду разжигать дальше даже в журналистских целях там православно-мусульманскую рознь. Понятно, что берем все это в кавычки. Тем не менее, раздаются голоса о том, что Россию неплохо бы переоборудовать не по национальным квартирам, а по неким другим федералистским признакам. И, в частности, ну, один из последних, может быть, кто по времени, кто об этом говорил и в свою программу поставил, это Михаил Прохоров со своей партии. Вы как относитесь к этой идее? Нарезки России.
Значит, это вопрос, который мы сформулировали впервые еще 20 лет тому назад, когда мы говорили об изживании вот этой ошибочной большевистской модели национально-государственного устройства. И именно ведь эта ошибка, право наций на самоопределение вплоть до отделения, позволило юридически обосновать гибель Советского Союза.
Еще раз подчеркнем, вы считаете это ошибкой, вот эту национальную политику
я
и
считаю,
право нации на самоопределение?
Что, допустим, в 22-м году, вот мы ведь сейчас отмечаем 90-летие создания СССР, так вот, в 22-м году Советский Союз собрать по-другому было невозможно. Потому что после февраля начался такой парад суверенитетов, не путайте с октябрем, что склеивали по национальным республикам, но при этом вот в споре об автономизации жаль, что не победил Сталин, который был против вот этого суверенитета в полном объеме. Но потом он взял ленинскую позицию, и, к сожалению, Конституция 1977 года, она транслировала вот эти все позиции большевиков, не учитывая изменения реалий. А ведь стоило убрать эту фразу вплоть до отделения и говорить, что нет вопросов, занимайся развитием своей нации, своего народа, но в рамках одного государства. Сегодня ситуация внешне должна быть железобетонна. У нас, слава богу, нет права на выход у отдельных территорий, но вы правы, продолжающаяся нарезка по национально-государственному принципу, она закладывает мину замедленного действия. Можно ли это в одночасье решить? В одночасье решить это очень трудно. Это будет называться конфликтом, действительно, на межнациональном уровне. Кормили-кормили Чечню, а потом ей же предъявили счет. Хотя я уверен, что основные средства, выделяемые в Чечню, до самой Чечни в эти годы и не доходили. Но задачу оптимизировать наше устройство ставить нужно. Не делать ее абсурдной, что нам нужно 10 или 20 субъектов федерации вместо нынешних 82, а сказать, что да, у нас огромная территория, какие-то субъекты федерации нужно продолжать объединять добровольно, с учетом мнения людей. А во всем остальном нам нужно строить задачу собирания исторической России и уходить от проблем внутри РСФСРовских, к проблемам евразийской интеграции, объединения с Белоруссией, Украиной, Казахстаном и теми, кто еще хотел бы объединиться.
Сергей вот Бабурин, напомню. Сергей Бабурин в программе «Без дураков». Вернемся в студию сразу после новостей через несколько минут.
«Без дураков».
Сергей Николаевич Бабурин в этой программе, мой сегодняшний гость, ректор Московского государственного университета и руководитель...
Не Российского торгово-экономического. Московский государственный университет, это
не Московский, да, прошу прощения, Российского государственного университета, торгово-экономического университета. И о нем мы тоже еще поговорим. Есть несколько вопросов, даже не знаю, с чего начать. Накал, конечно, хороший, но сегодня мы здесь не спорим только о национальных проблемах. Но давайте все-таки чуть-чуть доспорим, поскольку наши слушатели этого просят. Дмитрий Мезенцев. Сергей, но Прибалтика всегда была чужеродным элементом, ее не надо было сохранять даже и в рамках СССР. Вопрос Прибалтики я хотел задать в конце, потому что как не русифицировали, как не проникали в нее, вот Советский Союз как не проник, все равно
вот
она откололась первой.
Это не так. Либо можно было и нужно было делать все по-другому. Но это отдельная тема. На самом деле, в августе 91-го одна из немногих территорий, где выполнили решение ГКЧП и взяли под козырек, это была Прибалтика. И рижский ОМОН, и вильнюсский ОМОН, они обеспечивали там порядок. Но я хочу сказать о другом. Даже когда мы расставались, нужно было расставаться законно и грамотно. Допустим, я как заместитель председателя уже Государственной Думы в конце 90-х руководил группой антинато, и мы остановили, пытались остановить подписание, а потом остановили ратификацию договора о границе с Литвой. И мы объясняли МИДу, правительству, что пока нет такого договора, Литва не будет принята в НАТО. Не будет принята Литва, не будет принята в НАТО и Эстония с Латвией. И ратификация этого договора в 2003 году, в начале года, привела к тому, что в 2004 году эти Прибалтика вступила в НАТО. Мы что, выиграли от этого?
А мы что, проиграли от
мы
этого?
Мы проиграли от того, что на наших границах уже на территории прежнего Советского Союза расположена военная инфраструктура, нацеленная против нас. Или вы думаете, что это такой божий одуванчик НАТО? Вот поэтому, когда говорят о Прибалтике, надо исходить из сегодняшней реалии. Сегодня это территория, где наша российская или русская мафия отмывает деньги, как Гитлер это делал в Швейцарии, как где действительно вот некий заповедник. Сегодня это задворки Евросоюза. И я за то, чтобы пусть они, те, кто хотели отделиться, насладятся этим состоянием. У нас других дел хватает. Ну,
насчет задворков это сильно сказано. По некоторым позициям они даже на первых местах в Евросоюзе.
По количеству выехавших собственных граждан на работу в Европу, наверное.
Там есть и другие претенденты на это. От нас мало выезжают на работу.
От нас, я считаю, вот выезжает мозги, недопустимо много. И в том числе реформирование высшей школы делается под то, чтобы лучшие выезжали. Потому что вот подгонка нашего образования под модель, и чтобы признавали дипломы там... Вот в Советском Союзе говорят, а там же не признавали дипломы. Ну и что? Что Советский Союз страдал, что его дипломы где-то не признавали, зато образование было высочайшего уровня.
Ну, и... ни с чем было сравнивать, потому что контактов не было. Ну, был... железный занавес как-никак.
По результатам. По результатам надо судить. И в этом отношении, вот когда я руковожу торгово-экономическим вузом, я же не скрываю, что это мой политический был выбор, потому что... Я за то, чтобы мы не повторяли ошибок СССР, чтобы мы не теряли интересов конкретного простого человека, чтобы мы в сфере потребления могли обеспечить мировой уровень и мировые стандарты. Потому что Советский Союз задавал мировые стандарты в космосе, во многих технологиях. А в сфере потребления мы отставали.
Думаете, что можем стандарты обеспечить в сфере торговли?
Я убежден, что вступление в ВТО это может способствовать.
Приведу из кодекса чести российского предпринимателя, который вы приняли там в 2010 году, наверное. Обман покупателя в торговле и сфере услуг, кражи и оскорбления достоинства человека, что ведет к потере доверия и нередко к банкротству предприятия. Главный лозунг делового сословия России всегда звучал так. Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли.
Ну, согласитесь, воспитывать на этих традициях нужно, потому что нельзя воспитывать человека эгоистом. И если кому-то не нравится там, где-то в каких-то кабинетах, что мы воспитываем новое поколение работников торговли, работников экономики на вот таких традиционных заповедях русского купечества,
ну, это в советское еще время писали, что обман покупателя в торговле и сфере услуг. В рыночной экономике обманул, не додал покупателя, и все, покупатель отвернулся.
Обман везде, в том числе и на Западе, везде осуждается. Но просто с разных, может быть, точек зрения, где-то чисто с меркантильных, обман рассматривают как убыток. А мы объясняем нашим студентам, что обман – это не просто нанесение кому-то убытка, а это прежде всего нравственное падение того, кто обманывает.
Вы считаете, что это действительно важно, вот этот кодекс чести российского?
Вы знаете, мы разработали...
Жизнь расставит все по своим
местам.
Наши
студенты, подчеркиваю, это разработали, опираясь на позицию еще 4-го, а потом 8-го Всемирного Русского Народного Собора, где принимались вот эти основы этики для предпринимателей. И я считаю, что это действительно должны знать все деловые люди в России. И дай бог руководствоваться этим.
То есть, есть, на ваш взгляд, православная этика торговли и предпринимательства, есть мусульманская. Мы знаем об этом, даже банки есть там особые мусульманские, поскольку там ислам запрещает кое-что в этой сфере делать, да? И нет никакой общемировой, но мир-то открыт.
Нет, он же торгует. Нет, вы тогда сразу давайте не забывайте протестантскую, давайте Макса Вебера вспомним.
Давайте
вернемся к вопросу о судном проценте. Вот в этом отношении
как раз... То есть особое, связанное с религией? Вопрос-то мой достаточно простой.
Нет, ваш вопрос является настолько глубинным, что в одночасье отвечать на него непросто. Потому что на самом деле вопрос о исламе и христианстве как разных видах этики, он не такой однозначный. Допустим, христианство в православном виде к исламу значительно ближе, чем христианство в виде протестантской этики. Потому что разное понимание человека – разное понимание человека, и в этом отношении мы с вами опять уйдем к большим высотам.
Нет, я не хочу уходить далеко, но просто торговать по-русски или по-православному, это не то, что торговать по-мусульмански или по-протестантски, и в то время, когда
весь мир открыт. Вот как раз вот с мусульманами я бы вас не очень противопоставлял русские традиции, потому что здесь у нас есть определенный симбиоз, именно поэтому с мусульманами у нас никогда не было конфликтов, чего не скажешь, с униатами, теми, которые вот организовывали, как при Александре Невском, крестовый поход на Русь. Хотя здесь тоже жили уже христиане, правда, православные. Тем не менее, крестовые походы были благословлены.
Ладно, давайте эту тему тоже затронем. Она была у меня в уме, потому что в этом году много чего происходило вокруг Русской Православной Церкви. Напомню вашу собственную историю. Вы даже не знали, были ли крещены в детстве, поэтому уже во вполне сознательном возрасте крестились.
Уже в сознательном, и сыновья тоже у меня все крещенные. Более того, у нас мы не скрываем, что эти ценности являются важными и для воспитания нового человека, почему для Российского общенародного союза важно требование, чтобы основы православной культуры преподавались в школах. Чтобы независимо верующий человек, неверующий, какой он конфессии, этот человек должен знать основы нравственности общества, в котором он живет. Никто не требует, чтобы он однозначно при этом вот обязательно крестился. Но он должен понимать, о чем идет речь. Что такое заповеди христианские, что такое образ жизни. И вот тогда, я убежден, многие вещи будут сниматься еще в юности, уходить и не будут мешать жить.
Ну, подождите, нравственность все-таки не тождественна религии. В истории, да, развитие
не
нравственности,
тождественно, но истоки ее, через религию. Истоки ее оттуда. И не надо этих истоков бояться. Вот как вот Европа, принимая свою Евроконституцию, если помните, испугалась своего христианского прошлого и из пресловутой толерантности вычеркнули упоминание, что христианство было в истории Европы. Это бред полный. Поэтому я порадовался, что в Европе нашлись силы, которые провалили на референдумах и во Франции, и в Бельгии этот вариант Евроконституции, и им пришлось идти другим путем.
Но мне на самом деле было бы страшно в другом случае, если бы ввели все-таки основы православия или основы религии в той школе, где учится, там, скажем, мой младший сын.
А почему?
Потому что, как человек, я привык руководствоваться разумом в первую очередь.
А кто этому мешает?
Верой. И
нет, вы
сказать,
не путайте преподавание основ религии и основ культуры. Вы можете
основы
вот нашу культуры,
культуру
вырвать из христианской традиции? Это, тогда это будет не русская культура. Тогда
почему
мы будем...
Языческий элемент как раз в русской культуре достаточно силен и дохристианский.
Языческий элемент на Руси, вобрав в себя христианство и породил феномен православия. Этим мы отличаемся от, не только от западного варианта христианства, но даже от классического византийского, потому что Россия или Русь, она перемалывала все в себе, и коммунизм, и христианство, и закрывать на это глаза нельзя.
Возвращаясь к своему вопросу, в Москве, в Курске и в Казани. Ну, извините, наши дорогие слушатели и зрители из Казани, ну, так получается все-таки ближе. Должны преподаваться основы православия, на ваш взгляд?
И не только там. Во всех субъектах федерации без исключения.
В Кавказских республиках, Дальний Восток, там
то же самое,
все что угодно.
То же
именно
самое.
Основы православия.
Да, опять меня путают. Основы православной культуры. Культуры. Не путайте с законом Божьим.
Сергей Бабурин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А детей-то крестили еще в возрасте, когда они не совсем были сознательны. Зачем им отказали в праве выбора и религии, и вот свободы совести вообще веровать, не веровать, принимать символ
веры? Это право у них появляется, когда они становятся совершеннолетними, и они делать выбор вправе всю жизнь. Но у родителей есть обязанность воспитать и заложить основы воспитания, опираясь на традиции предков. И для меня это традиции, восходящие, конечно, к православной культуре.
Дети уже достаточно взрослые. Младшему должно быть, он, по-моему, смотрел, 14 лет.
Это уже
младшему, вполне
да.
себе старшеклассник.
Старший уже
как живет
совершеннолетний.
Сын, где учится или не учится?
Учится. Старший юрист. Второй закончил вуз как по прикладной математике. Третий учится на экономике, заканчивает. Ну, а четвертый, я надеюсь, станет инженером. По крайней мере, у него склонность в эту сторону.
Вы распределяли там
учебу? Нет, каждый решал сам. Каждый решал сам. Я, наоборот, категорически отказывался от рекомендаций, потому что говорил, если я тебе порекомендую, у тебя не сложится, я буду виноват. Если я что-то тебе буду рекомендовать, ты не согласишься, и у тебя опять не сложится, опять я виноват, что не убедил. Поэтому решай сам.
То есть вообще не оказывали практически никакого влияния или
испытывали? Требование было одно. Выбор. Учись в школе достойно. И потом выбирай, куда идти дальше.
Достойно это четверки, пятерки?
Я даже как раз против того, чтобы были только пятерки. Я, как говорится, намучился с этим сам, когда в ВУЗе особенно мои друзья шли, думали, хоть бы тройку, а ты идешь и думаешь, не дай бог четверка. Вот это уже излишние такие. Хотя, если тренируют характер, с другой стороны.
Вы еще студентом, как пишут, были достаточно политизированным человеком. Упоминают многие, это легенда или правда, о письме, которое вы написали генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу о необходимости реабилитации Бухарина, Зиновьева и Сокольникова.
Я, наверное, стал политизирован еще школьником. Потому что это письмо я написал, будучи студентом первого курса. А шел к этому письму еще в старших классах школы, когда заинтересовался историей нашей страны, особенно историей революции, историей 20-30-х годов. И больше всего меня интересовали белые пятна. И я спросил, действительно, но я Брежневу писал не как генеральному секретарю. Он только что был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР, и как государственному деятелю я ему туда направил письмо. Отвечали меня, правда, через комитет партийного контроля, но...
Ну, как вызвали пальчики, погрозили ли вы что?
Вызвали и сказали, что если бы вы были коммунистом, мы бы с вами разговаривали по-другому, но вы комсомолец, и нам поручено вам объяснить. И объяснили, что я глубоко не прав и задаю слишком неуместные вопросы. После чего у меня интерес к разговору пропал, а интерес к этим вопросам, наоборот, усилился.
Но, тем не менее, в коммунистическую партию вы вступили. Это требовалось как преподавателю, там, декану
нет,
и впоследствии...
Нет, я вступал еще в студенческие годы, и это
то есть
не
это
требовалось.
Не послужило тогда вот это ваше это... письмо и ответ, эти разговоры
вы знаете,
не,
вот
не послужили?
Почему, может быть, у нас в Сибири атмосфера, наверное, была более свободной, более чистой, чем в столицах, потому что никак мое письмо Брежневу на этом не сказалось. И даже то, что я позволял себе иметь свое мнение всегда, мои старшие наставники меня за это не клеймили, а наоборот, что-то подсказывали, что-то объясняли. И когда я писал письмо, вернее, заявление с просьбой принять меня в партию, я не собирался строить коммунизм. Я не писал вот этой фразы «хочу быть строителем коммунизма». Я написал Я хочу продолжить дело старших поколений по строительству справедливого общества. Это было немножко, наверное, нестандартное заявление, как мне сказали, но оно было воспринято. А поэтому, когда я пошел уже служить срочную службу в армию, то я
после
был
пятого курса,
гремучая смесь. Представляете, у меня было высшее юридическое образование, и я был членом КПСС. И мне приходилось вот этот уровень держать максимально высоко. Я не мог себе многие вещи позволить, не мог расслабляться там, допустим. То есть я не мог быть разболтанным солдатом. Мне нужно было и от других требовать дисциплины, и самому быть дисциплинированным.
Какое-то время вы прослужили в контингенте советских войск в Афганистане?
Год. Год я вначале служил на Урале, а потом в Афганистане. И вот тут все-таки, вы знаете, как я знаю от своих друзей, кто был, потом занимался Чернобылем, вот, так и в Афганистане, самодисциплина во многом спасает человеку жизнь. И к концу службы я в части был уже талисманом, потому что так складывалось, что я мог прошел один раз в жизни вот, по минному полю, правда, не знаю, что там оно было, и не подорвался, или не подхватил никакой инфекции, а потому что я, в отличие от многих, понимал, что если мы стоим в предгорьях, то лучше пить из проверенного источника не кипяченую воду, чем вскипятить воду, которая закипает не на 100 градусах, а градусах на 80, и становится бульоном микробов. И ты, наоборот, этот бульон в себя вливаешь. То есть многие такие вещи, поэтому мне во многом повезло.
Везучий человек по жизни, да? Пишут даже о том, что вы из вашей роты были единственным, кого даже не
зацепило. Кого не ранили. Не ранили инфекцию. Я когда увольнялся, мне говорят, слушай, кому оставляешь это качество? Я говорю, да берите все, но не от меня же зависит. Потому что я пришел, замкомандира части уходил, вот он был таким же везунчиком. Угу. И когда я через год увольнялся, вот, так случилось, что вот один такой был, которого и не ранили, и инфекцию не подхватил. А инфекции там были страшные. Врачи иногда не могли определить, что за зараза. А люди умирали.
Мальчишки старшие, кстати, в вашей армии служили?
Имеют воинские звания, офицерские.
То есть военные кафедры в институтах?
Да.
Российскую армию младшего отправите? Отпустите, скажем
Значит,
так?
Никого никогда не прятал от армии, каждый сам выбирал. Если пойдут служить, я убежден, что они будут служить достойно, потому что, слава богу, привыкли вести себя ответственно.
Угу. Тут есть вопрос, есть ли у вас президентские амбиции? Ну, собственно, вас так на качелях немножко качало, да? Там Госдума, там за решеткой, дважды были вице-спикером.
От тюрьмы и от сумы не зарекайся, как говорят. Поэтому на сегодняшний день вот у меня есть мечта. Моя мечта – создать уникальный университет, который бы охватывал евразийское пространство и был бы мировым лидером по торгово-промышленному направлению. И мы многое делаем для того, чтобы эта мечта осуществилась, поэтому вот за 10 лет работы ректором у нас университет стал динамично развиваться, приумножив и свое материальное благосостояние, и даже численность возросла от 30 тысяч до 80 тысяч. И при этом мы бьемся за качество, при этом мы открываем новые специальности и выпускаем специалистов с двойными дипломами, французскими, английскими, немецкими, которые это наши вузы-партнеры. И человек получает сразу диплом РГТУ и диплом, допустим, Лондонского университета Метрополитен или там
Дрезденской. То есть вы все-таки не так недовольны, что засчитываются наши дипломы и соотношение образования российского
здесь
и зарубежного?
Здесь идет стыковка, это все реально. Важно только понимать, что на Западе то, что западное клеймо, это не синоним обязательно качества. Там есть очень хорошие достижения, которым надо учиться и по которым равняться. А есть такой ширпотреб, что это уровень наших техникумов. И поднимать наши вузы до уровня их техникумов – это совершенный абсурд.
Смотрите, много разговоров и в интернете, и вопрос у нас есть по этому поводу. Игорев СТ прислал его. Много сообщений о гонениях на ваш ВУЗ РГТУ. 5 букв. Т.Э.
Да, да, да. Торгово-экономический университет.
Вы ведете
да.
его историю, по крайней мере, как на сайте обозначено, с Московского коммерческого училища, чуть ли не 1875.
Как ВУЗ мы существуем с 1930 года, когда было создано высшее учебное заведение, заочное. Но
это
когда в 2002...
Да, о котором пишут. Это вот, Всесоюзный заочный институт советской торговли. Да. Это,
вначале он назывался просто Центральный институт заочного обучения. Там были все специальности по экономике. А потом он стал всесоюзным заочным. И, допустим, политрук Василий Клочков заканчивал наш ВУЗ и стал торговым работником в 1939 году. А что касается истории, то благодаря тому, что в 2002 году правительство объединило несколько учебных заведений, в том числе бывший ЗИСТ, и туда вошел бывший торговый техникум и среднепрофессиональное образование, то мы получили вот это вот наследство среднего профессионального образования от Московского коммерческого училища 804 года. Через училище вот с 804 до 870 это было начальное, потом было с 870 до 18 среднее. В 18-м ликвидировали частную собственность, все коммерческие учебные заведения и создали вместо этого комбинаты рабочего образования. И вот из комбинатов выросли потом техникумы, которые вот вошли в состав РГТУ. Но проблемы есть.
Ваш ВУЗ, да, вошел в этот прискорбный список, но он не окончательный, как говорят, вот, будет
Сергей,
поправляться.
Вы знаете, я очень-очень-очень хочу не согласиться со словом «вошел». Если бы показатели ВУЗа, которые были указаны в этом черном списке, были реально нашими показателями, я бы, может быть, сопел в тряпочку, сидел где-то в уголочке и не возмущался в надежде, что пронесет. Но когда мы увидели, что наши показатели недостоверны, я вежливо 7 ноября еще написал письмо в министерство. Разберитесь, что за недоразумение. Нашу вежливость почему-то восприняли за слабость. И продолжали тащить нас, а вывод неэффективный. И когда министерство ввело в заблуждение межведомственную комиссию, конкретно по показателям нашего ВУЗа, я был вынужден написать и президенту. Я могу только один штрих.
Выживете, нормально будет, да, потому что время у нас уже практически закончено.
Будем бороться, потому что наше дело правое. И очень важно, чтобы мы не конкретно за наш ВУЗ бились, а остановили всю вот эту совершенно ошибочную систему, когда стали защищать только ВУЗы так называемого черного списка.
Я думаю,
все
что
ВУЗы требуют
мы позовем
спасения.
Вас еще, чтобы поговорить именно на эту тему. Сергей Бабурин был в программе «Без дураков». Спасибо, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем всего доброго.
«Без дураков».